Добрый вечер. 4 года войны. Здороваемся и будем говорить об этом. Практически монопередача, потому что все вместе. Все вместе. Поговорим о войне, и я надеюсь, что вы напишете сегодня особая передача, как вас застала война, потому что очень многие люди пишут, где они были в этот момент. 24-го, вот начиная с 4 часов утра, и я расскажу свою историю, она вполне простая, и вы расскажете свои, только коротко, ну, вы знаете, в рамках, просто где вы были и как это вы восприняли, да. Ну, давайте поздороваемся вначале, значит, я так понимаю, что админ через меня напоминает о премьере нашей передачи, которая называется «Естественный интеллект». Пожалуйста, вот в самом начале, потому что вы уже дальше туда пошли в комментариях, в самом начале написано «Ганопольский» и «Премьера», и ссылочка. Посмотрите, пожалуйста, это передача, которую мы сделали с любезным Михаилом Швецом, и все там есть, как зарождался искусственный интеллект, что он собой представляет. Это такая абсолютно, это не политическая передача, я понимаю, что не политическая вы не любите, вам надо знать точно, когда закончится война и когда сдохнет российский президент, но там все-таки другое. Кто его знает, может, искусственный интеллект и поможет ему сгинуть, помогая другим, не ему, а помогая другим. Хотя они сделают какой-то ИМАКС, то есть искусственный интеллект МАКС, да, который шпионский, который всем этим делом занимается. Посмотрите эту передачу, это первый выпуск, и он рассказывает о том, что вообще такое искусственный интеллект, логично ли это название, и что там, что внутри, какое его устройство. Ну а дальше будем идти уже и там и с гостями, и с многими другими людьми. Привет из Киева, Корнеевская. Сейчас еще пусть хотя бы 200 человек придет. Я расскажу, Ирина Оркиш, как было. Из Харькова добрый вечер, всегда жду передачу. Кишинев передает большой привет. Матвеевич Харьков приветствует. У нас снежит. Плюс один. Украину русские не победят. Ну вот если говорить вот так. Всем добрый вечер. Воронеж метелит, Фавидин. Значит, Петя Степанов, я хочу сказать, что Саша молодец, и он прав. Давайте подпишемся на канал, ставьте лайки и так далее. Да, да, давайте. Миша Швец пишет: добрый вечер, меня война застала дома, отправил жену и детей к теще, вернулся и записался в списки добровольцев в военкомате. Тогда отправили домой, брали только УБД и служивших, сказали ждать звонка. Колодец Якова. Добрый вечер, Украина. Привет из Краматорска. Не забываем ставить лайки. Слова поддержки Украине. Молдова благодарна за героизм. Приветствую из Швейцарии. Тут плюс 9. Роман Москаленко. Ну, я вас понимаю. Понимаете, в чем дело? Ну, это вы с Сашей пикируетесь, а чего вы сюда написали, что я ему буду это дело передавать? Понимаете, в чем дело? Каждый может послать, вы вежливо написали, все нормально, каждый может послать другого на 3 буквы, просто надо воздерживаться, понимаете? Ну, Александр вот такое вот принял решение, это... Ну, не, он же... Ну, хорошо, все, послушайте, я не хочу в это лезть. Передача про другое. Так, Тагиев. Всем привет, лед начинает утомлять. Я лежала в постели в Вильнюсе и включила телефон, потому что было ясно, что вот-вот произойдет нападение, Сигита пишет, хотя я не могла в это поверить. Елена Май, привет, люди. Да, у нас тут люди. Эльдар Таги. Матвеевич, а почему вы не ставите у себя на канале ваши интервью другим каналам? Как, например, искать ваше сегодняшнее интервью белорусскому каналу? Вы понимаете, в чем дело? Я могу вам сказать, как этот белорусский канал называется, и вы там найдете. «Обычное утро». Канал называется «Обычное утро». Просто понимаете, я один, я не могу всем этим заниматься. Кроме того, смотрят немного. Люди привыкли вот именно к этому. Понимаете, в чем дело? Поэтому, ну вот канал «Обычное утро». Вот, ну что я вам могу сказать? Посмотрите за вчера. Валентина Бунина. Я была в Грузии, там мои самые близкие друзья с 70-х годов. Мы теперь и наши дети дружат, хотя живут в США и Израиле. 21 век. Мне стало страшно, потому как Молдова тоже на столе у людоеда. Уехал с мамой в Германию к сестре, боялся за родителей. Жизнь остановилась, многие вещи стали неважными. Наталья и Алекс Быстримович, которые подписаны на YouTube. Привет из Минска, плюс 4. Кати, не знаю, в 5 утра проснулась, стала читать новости. Следующие 3 дня как в тумане. Организм впал в шок, я перестала есть и спать. Вообще психолог... ну вот Саш пишет, а мог бы ты рассказать, что ты делал, когда началась война? Ну, конечно, конечно, расскажу. Как прошло то утро? У меня оно прошло проще, я расскажу. Значит, дальше идем. Сегодня день независимости Эстонии. Слава Украине. Эстония прекрасная страна, боже мой. Марина, добрый вечер. У нас, как у всех, проснулись в Киеве в 4:20, утром уже сидели, тряслись в коридоре в 9 утра. Пришло сообщение от учительницы. Вы что, не на занятиях? Я только ради вас приехала. Бектагул. 4 года назад я был просто в шоке. Потом регулярно ходили на митинги, протесты. Народ кричал «Закройте небо». Видимо, обращались к НАТО. Анна Марс. Не хочу вспоминать. Было очень страшно. Непонятно, что будет дальше. Кот, бемоль и шапочка. Мне позвонил сын. Мы сидели в новостях в надежде, что не начнется. А в 4 утра уснула, а вскоре сын позвонил. Мама, война в Украине. До сих пор этот звонок слышу. Ох ты, Господи. Значит, вот, Свят Ханенко, спасибо большое, что выложил интервью белорусам на «Обычном утре». Там, я, кстати, хочу сказать про это интервью. В этом интервью я... Ну, объясняю, во-первых, почему Зеленский дал интервью белорусскому каналу, а во-вторых, ну, как бы предупреждаю Беларусь, но вы понимаете как, не так предупреждаю, эй, Беларусь и прочее, я же к белорусам замечательно отношусь. Я просто удивляюсь, что Лукашенко сейчас своими действиями может навредить статусу кво, и может, если белорусский солдат какой-то, хотя они уже преступники, ну ладно, в рамках соведу то, что когда они ставят на дома специальные приборы, которые помогают лететь шахедам русским из-за того, что выключили Starlink. Это уже военное преступление, потому что, вы знаете, любая инфраструктура, которая помогает врагу, является, как любит говорить товарищ Путин, законной целью. Ну вот, законная цель. Можно было немножко по жилым домам ударить по белорусским, но вы знаете, так сказать, не очень это, не кошерно. Да? Поэтому, но вот эти вот всякие вот заявления, и вот это самое главное, знаете, вот где он как бы в политическом смысле перешел черту. Когда он сказал, что мы построим еще заводы, которые будут выпускать оружие, нам угрожают, мы будем заводы строить военные. У них там уже больше 100 предприятий работают на Россию, потому что Беларусь же не ведет войну, правильно? И он говорит, мы построим предприятие, которое будет выпускать ракеты, будет выпускать пули для стрелкового оружия и так далее. Когда я это услышал, ну, я все понимаю, что, так сказать, от него все время требуют, там, чтобы он встал на колени и облизнул путинский сапог, но ну, если действительно что-то такое будет, да? И чем это чревато, я говорю в этом интервью, хотя там я это все говорю развернуто. Понимаете, в чем дело? До сих пор, это я могу гарантировать, белорусский народ не воспринимается как вражеский. Ну так сделай его вражеским, Лукашенко. А вы, братья белорусы, пойдите на это. И все. И тогда вы будете иметь врагов. Понимаете, достаточно одно, как Жванецкий говорил, одно неловкое движение, и ты отец. Вот так и здесь, одно неловкое политическое движение. И в массовом сознании украинцев, которые заведены очень, понимаете, очень. Все. Вот так вот это работает. Все. А Беларусь-то, ну вот как Навальному про бутерброд, понимаете? Вот общественная память, она очень жестока. Один, например, простил и сказал, да это не важно, а второй не простил. Вот и все. И тогда начинаются разные нехорошие вещи. Сегодня в Швейцарии Ольга пишет митинги, инсталляции, сборы средств в поддержку Украины. Нина, я приехала в Испанию 10 февраля, слушала какие-то каналы. Когда услышала про вторжение, была в таком шоке, от которого, кажется, до сих пор не отошла. Поверить было сложно. Сегодня день рождения Елены Соловей, гениальной актрисы. Жаль, не сложилась ее актерская судьба. Ларри Дрим, мне тоже позвонил сын в 5 утра, разбудил словами: «Мама, просыпайся, война». Друзья с Ворзели и Ирпени, Вышгорода слали фото с вертолетами русских. По-по-по. А я проспала начало войны, у меня диагноз, я сплю со снотворным. В 10 утра позвонила сестра и говорит, что ты спишь, нас бомбят. Ну ладно, я и дальше буду читать. Вот, я закончил, вот, буду со Святом Ханенко. Вы очень много написали, ну ладно. Ну, про себя скажу, прошу потом не забыть, потому что выйду за рамки. Я не проснулся в 4 утра. Я проснулся как-то типа в 7-8. Почему? Потому что двойные рамы, и там в Гостомеле, когда были эти вертолеты, их сбивали и так далее, ничего не было слышно. И мне говорят, что мы созвонились с Женей Витошкиным, созвонились с Багро, и как-то пришло понимание, что все-таки напали. Вы знаете, я до последней минуты в это не верю. Я был здесь больше как Зеленский в то время, ну, только я не знал оперативной информации. Мне американцы не звонили, ничего не говорили, да, просто, ну, не нагнетайте, ребята. Что должно произойти, то произойдет. И, кстати, я вам хочу сказать, ну, вот все костерят Зеленского за это дело, что он там говорил про шашлыки и так далее. Это он, конечно, неправильно делал, но он очень боялся массовой истерии. Он, понимаете, как бы он первый раз был в такой истории, и он не понимал, что будет. А будет, вдруг начнут громить магазины. Этого не было. Понимаете? То есть война, а этого не было. Никто ничего, не было хаоса, ничего. И вот, а у меня же работа. И все, конечно, были испуганы чем? Что, ну вот, например, там как бы идти на канал, мы все время созванивались, будет эфир, не будет эфир, но Ну, напали. И тогда было как бы принято такое решение. Вот я не помню, почему как бы не было эфиров. Может быть, потому что пошел один эфир государственный на всех каналах. Но мы созвонились с Женей Витошкиным и приняли, конечно, ошибочное решение, за которое мы поплатились. Мы поехали на мою такую дачку, если можно так сказать. А дачка эта находится по Житомирскому шоссе. Мы ехали, наверное, 30 километров 5 часов, потому что все сели в машины и поехали в этом направлении. Почему? Потому что это на запад, это на Львов. Ну, просто интуитивно ты понимаешь, да, что вот как бы от русской границы к польской границе, ну, все-таки там, при этом никакой информации, ничего. Мы ехали-ехали и как наконец доехали. И, конечно, это была грандиозная ошибка наша, потому что мы не знали, что русские наступают на Киев именно по этому шоссе. Ну, тогда, понимаете, в чем дело? Тогда как бы надо было свет выключать, потому что думали, что бомбят по лампочкам и так далее. Ну, мы не знали, как это происходит. Никто не знал. Сейчас мы уже опытные. Мы знаем, что бомбят не по лампочкам, а по GPS. Ну, а потом произошло то, что произошло. Вырубился свет, вырубился интернет. У кого был газ, газ был, но у меня газа не было, потом провели. В общем, короче говоря, мы остались без связи. И каждый день, то есть моя семья и Женина, ну как моя семья, вот, я не помню, нет, Кати же не было со мной. Короче говоря, я оказался оторванным, и никто не знал, где я. Ну, потому что мы поговорили и сказали, все, это самое, ну вот я поехал. Ясно, что Катя звонит, она в истерике, супруга звонила, и никакой информации про меня нет. И вот мы там, и там знаете, что получилось? Юмор-то в чем? Ну, плохой юмор. Вот это шоссе, с одной стороны русские, с другой стороны украинцы, и они обмениваются ракетами. И вот все время шипит над нами и так далее. Вот. Пришли соседи, потому что у меня есть подвал такой хиленький, а у них не было. Вот они у нас ночевали. Ну, один человек, я рассказывал, он вышел собачку выгулять, его ранило такой разрывной штукой. В общем, короче говоря, а после этого мы там были, продукты уже были как бы на исходе, но они все-таки были, все менялись и так далее. Паники не было. Просто был, ну, страх. Вот, понимаете, паника – это когда у тебя вот перехватывает, и ты не понимаешь, что делать. Я достал радио, сделал длинную антенну, ну и, в общем, на УКВ мы слышали, чего происходит, нам рассказывали. Естественно, телевидение не работало, все время отключался. Свет то был, то не было, интернета просто не было, и 5G не было. Почему? Потому что они взрывали вот эти станции телефонные. Ну, а потом на сходке было принято решение, что надо выезжать. Но русские расстреливали кавалькады машин. Я вот помню, как, когда мы уже поехали, 32 машины, как один военный вдруг истерично, украинец, руки вот так вот сделал, остановил машину и говорит, немедленно снимите эту надпись. А там женщина прилепила к окну боковому надпись «Дети». Но мы с вами по театру знаем, как на русских действует надпись «Дети». Они стреляют именно в эту машину. Это правда. Это правда. Они все Чикатилы. И вот мы поехали, все время были блокпосты, то есть их разгромили на этом шоссе русские. И там я видел эти сгоревшие машины, тел не было. Но сгоревшие русские танки, потом несколько машин украинских легковых, которые они прямой наводкой из танков взрывали. Не люди, понимаете, не люди. И вот мы едем, 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 а, естественно, нет бензина. И нам надо было выезжать всем, потому что бензин заканчивался, мы тогда бы не смогли выехать. И, наконец, мы доехали там до одного места, где уже была заправка, там уже ограничено было только для военных и так далее, и так далее. И дальше поехали во Львов, где из Львова вели трансляции канала. Ну, коллектив туда поехал. Но, конечно, вот это наше великое сидение на даче и такая, знаете, пастораль вокруг. Ничего нет, нет. А потом вдруг, бух, и дома нет. Там несколько домов взорвалось. И после этого 4 года мы воюем. Мы, говорю, не понимаете, что я имею в виду. Ну, я воюю этими эфирами. Каждый на своем. И восхищаюсь украинской армии, восхищаюсь всеми, кто делает, кто приближает. Знаете, я не столько жду победы украинцев, потому что победа украинцев, она понятна, она будет и она ожидаема. Я жду краха России. Я с нетерпением и с наслаждением каждый день вам рассказываю, иногда 2 раза в день, как гибнет этот Титаник. А они уничтожают его с кайфом, с чмоканием. Они разрывают эту страну, жрут, жрут своих детей, отправляют их на смерть, непонятно. И в центре этого повествования вот этот вот эта крыса. Хорошо. Я вот остановил, я имею в виду, что я оставил на этом месте Сханенко. И вам сейчас что-то хочу продемонстрировать. Все пишут о 4 годах. Все пишут о 4 годах. Как это все было? Сейчас посмотрим. Да.
Все, не сядет за стол переговоров, если предварительно не...
Сейчас, да. Чтобы не... 4-летие войны позволяет нам взглянуть на историю вопроса, как принято говорить. И вы сейчас услышите разных действующих лиц, я подобрал вам. Ну вот, например, 24 февраля 22 года. Украина это не забудет. 24-го, через 2 дня. Ну, 24-го. Значит, Лукашенко на фоне знамени объясняет, как вести себя Украине в этой ситуации. То есть только напали и Лукашенко.
Надо искать пути к недопущению кровопролития. Чтобы не допустить это и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но Никогда Россия не сядет за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО и для Америки, и для Украины в том числе. Их 5 или 6 вопросов. Там 2-3 вопроса для Украины. Первое. Демилитаризация Украины. Недопущение вступления в НАТО Украины. И прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся другие вопросы, но этого мало сегодня. Сегодня надо по всем вопросам, повестку определив, определить проекты решения. Да, они будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует, но давайте будем реалистами. Конечно, что-то продиктует, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне. Так что определили вопросы. Как я давно говорил, мы славяне. Мы сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Я на месте Зеленского заявил, и молодец, я в разговоре похвалил его за это. Он заявил, мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину. Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать Украину. Зачем это? Кому это надо, эта головная боль? Никто не собирается там насаждать какие-то свои силы и правительство. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и проекты решения. Это единственный шанс сегодня остановить эскалацию. А возможно, это вполне конфликт.
Вот если не будет...
Нет допущению...
как борз. Олесь Филоненко. Я помню, как тогда в феврале 22 года в Европе, где я тогда был, это видео мальчика одного... Были еще видео убитых собак, которые владелец пытался вывести из Киева и попал в засаду. Было видео падения мины и смерти молодой семьи. Саша, который смотрит сейчас эту передачу, не совсем понимает контекст. Нас спасли и нашли его родителей. Просто в этом, да, то ему сказали, иди туда, вот границы, там тебя примут, все будет в порядке. И вот мальчик сам, без мамы, идет к границе. Ничего страшнее страшных видео мы с вами видели. Это... Миша Швец пишет, что подвисает трансляция, но я не знаю, что мне делать. Наверное, YouTube шалит. Сейчас, подождите. Давайте я сейчас перейду на другой интернет, попробуем. Я не буду, наверное, отключаться. Ну вот я подключился к другому интернету, и вы мне напишите, есть или нет. Вот, я думаю, вот знаете, иногда забанить человека, Это невероятное удовольствие. Если человек идиот, вот какой-то Исаих 67, в этот момент, когда я показываю плачущего ребенка, он говорит: Матвей Юрьевич, а где кепка? Прости, прощай. Сейчас нормально? Ну, хорошо. февраля 2022 года. Валентина Ивановна Матвиенко, имевшая в свою бытность в Петербурге, погоняла стакан, объясняет начало войны по-своему, необходимостью защитить месторождение нефти и газа. Она даже в пьяном угаре не может представить, что через 4 года войны и миллион убитых Россия потеряет всех клиентов на Западе и станет миской риса для Китая. Бесплатной миской риса.
Вы сказали о том, что в обществе поддержка серьезная, вот это вот очевидно. Но, тем не менее, есть отдельные высказывания, которые работают против консолидации, в том числе они
Вы знаете, конечно же, можно думать о каких-то сиюминутных...
Вот вы слышали, что говорит эта журналистская блядь? Вам не было слышно? Он говорит, мы, конечно, видим всеобщую поддержку, но есть отдельные голоса, которые против консолидации. И это первый день войны.
В своих проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях, но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной страны на мировой арене, и не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на наше месторождение нефти, газа и многое другое, что неоднократно мы слышали уже. И главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь. Вот этого нельзя допустить. Именно поэтому президентом принято такое решение. И Россия, как любое другое государство, имеет право отстаивать свои национальные интересы и отстаивать свою безопасность.
Что говорит эта блядь? Она говорит про то, что они могут захватить наши месторождения. Испуганное чмо. А что происходит с Киселевым? Ему надо было что-то заявить на 4-й год. Вот сейчас. И он довольно интересно заявил.
Учительно превышает показатели.
Давайте сейчас...
На одну данный момент секундочку. Специальная военная операция.
Сейчас, простите, пожалуйста. Вы знаете, у меня бывает такое, с вот этими вот. Так, послушаем тебя, мой сладкий зайчик. Соловьев. Интересно.
В данный момент специальная военная операция является, вероятно, самой успешной военной кампанией в истории страны. Объем возвращенных в состав России территорий и численность населения значительно превышает показатели Великой Отечественной войны при ведении боевых действий
против
Северной Европы, как в 1941-1945, да еще при значительной поддержке со стороны США. Вот если убрать эмоции, да, мы не дошли до Берлина. Но дойдя до Берлина, территория нашей страны не увеличилась. Мы преодолели колоссальные европейские территории, правда? Но конституционные границы СССР от этого не выросли. Да, расширилось влияние и появились страны социалистического блока, но и сейчас совершенно по-иному выстраиваются отношения со странами мирового большинства. Тогда, во время Великой Отечественной войны, мы начинали с ужасающих цифр потерь территории, населения, убитыми, попавшими в плен, оккупированные территории, разрушенные народные хозяйства, выжженные земли. Сейчас война идет не на нашей территории, хотя наши приграничные регионы подвергаются бомбардировке, и часть Курской губернии подверглась варварскому вторжению.
В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то?
Киев будет взят так быстро? 1.5-3 дня.
2 дня, потом падение города.
Бровь поднимем, и Украина поймет все. Ну, возьмем Киев.
Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать.
Приказ министра обороны Шойгу: 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9:00 нападение на Украину, 12:00 обед, 13:00 взятие Киева, 18:00 концерт Газманова, 21:00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович. А в остальном, мне кажется, недалеки от истины.
Кто придумал этот тезис, что русские возьмут Киев за 3 дня? Это же мы ни разу такого не говорили.
А вот еще, это, как сказать, смонтировали несколько видео украинцы. 4 года войны. Сначала. Да что такое? Ну, ребята, извините. Давайте вот.
Четверг, рыбный день.
Не смейтесь только. Ну, там оно захватывает. Нету у них функции, чтобы останавливалась трансляция. Это надо видеть. Фавидин пишет: мне тошнит. Я хочу, чтобы тебе тошнило. Я не знаю, так было в нацистской Германии. Вот сейчас. После гибели, после обнуления более 1 200 000 человек русских, единорог Киселев, единорог, я их теперь так буду называть, единорог Киселев из Думы Екатеринбурга. Коротко, 20 секунд.
И вот те замечательные условия, которые создаются для нас, для наших детей, тепличные, там хорошо почитать Бажова, там хорошо поразглядывать Малахит. Но учиться разбирать автоматы, собирать автомат лучше на природе, лучше это делать в блиндаже, который дети сами и выкопали.
В блиндаже, который дети сами, могилу. Ты не имеешь права коптить небо. Ты должен сдохнуть. Господи Боже мой, мамочки. Женщина.
Разница, ну ты черная.
На СВО надо.
Говорит на СВО, я говорю, даже не думай туда, там умирают, блин, люди. Месяца пройдет.
Аня,
ну. Ну, тебе точно не фортанет.
А почему?
Потому что лет два бывших там погибло.
Ну, это
на пару лет.
Двое бывших погибло.
Старше тебя.
У тебя два бывших там были?
Да.
Так ты черная вдова?
Он говорит, ты черная вдова? Она говорит, ну не совсем так. Медведев сегодняшний.
Действие это
сегодняшний.
Но для счастья руководители этого государства, как бы мы их ни называли, какими бы эпитетами ни награждали, мы с вами понимаем, что продолжение военных действий – это продолжение собственной жизни, скажем прямо. Если боевые действия заканчиваются, в лучшем случае удастся сбежать куда-то на территорию одной из сопредельных стран.
Он имеет в виду украинцев, что для Украины, для Зеленского – война – это жизнь. А вот с днем защитников Путина. Терби, казак, атомами станешь. 133-е, ОМБ, ну и так далее, и так далее.
Ну, это еще вопрос,
ну да, да, 15 секунд.
У нас 132-й бригаде с эвакуацией. У нас 132-й бригаде с эвакуацией полный провал. Легких раненых вообще никто не забирает, кто может. Сами ползут или добираются как могут. А про тяжелых? О них даже говорить страшно. Их либо не успевают вытащить, либо просто некому. Мы тут сами за себя.
Вытащить 30.06.2003 года. Личный номер МД568674.
Четыре года назад российское телевидение, давайте посмотрим.
Сами придут и попросят этих переговоров. Но не сейчас, не сразу.
Так.
А что касается Зеленского, то ну, его падение, на мой взгляд, практически предрешено.
Они вас бог, пацаны! Мы 8 лет этого ждали. Даже не 8, мы начиная с 90-го года.
Наши военные, высокие профессионалы, специалисты сделают свою работу максимально эффективно с минимальными человеческими жертвами. Естественно, в том числе с минимальными потерями с нашей стороны.
На данном этапе мы видим, что то, что задумано и то, что поставлено, оно получается. Поэтому сегодня я могу сказать буквально следующий вывод. Первое. Я беру город за нашу страну, за нашего президента, что он принял такое решение. Слово ключевое – гордость. И я больше чем уверен, что задача, которую президент поставил, она будет...
Молодой еще. Срок.
Завтра полностью небо над Украиной будет в руках России. Это уже предопределит исход той задачи, которая поставлена президентом России.
Американцы с Россией фактически говорили.
Скорее всего.
И Украину просто отдали. И все. Мы не будем обращать внимание, не будем вводить жесткие санкции, уж тем более мы не будем воевать.
В отдельных частях, которые вот званы только из запаса, многие просто оставят боевые позиции. И это они поймут, в том числе и с точки зрения таких морально-этических норм. Скажут, я с русскими воевать не собираюсь.
Данные средств разведки показывают, что подразделения военнослужащих украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.
Министерство обороны Российской Федерации назвало полным враньем заявление главкома ВСУ Залужного о потерях российских самолетов и бронетехники. Минобороны РФ еще одно заявление. Высокоточным оружием уничтожается авиация ВСУ. Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Особо хочу подчеркнуть. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.
Аэродромная сеть в этом случае, ну, на 90%...
С этого я так и начал.
Да. Уничтожаются пункты управления, пункты связи. То есть украинскую армию, украинскую военную машину лишают подвижности.
По данным на вчера, Азов, штаб Азова, именно боевое подразделение, да, уже практически не существует. есть города, в которых будет происходить самоочистка. Вот я связывался с Одессой, там не надо никаких органов, ни прокуратуры, ни следственных и так далее.
Пришли националисты, но дальше я еще раз говорю, если людям не нравится то, что происходит, по крайней мере, уже могут быть вооружены. То есть я к чему говорю, что это уже во всяком случае не тупо гражданское мясо, которое беззащитное, и оно, если хочет себя защитить, может защитить.
А по украинскому телевидению вообще все хорошо.
Они уже победили.
Они уже два раза. И американцы скоро высадятся, и все, что с этим связано.
Да не, они сами, по их телевидению, они уже сами справились практически.
Да, они справились, в принципе, ничего нету. Поэтому я думаю, что, конечно, Путин услышит. Услышит, в первую очередь, на востоке и юге Украины. Я думаю, что людей, которые услышат, по доброй воле, и, просто вынуждены будут услышать, их будет достаточно много. Я считаю, что вообще эти обращения к украинскому народу – это совершенно правильная вещь. Надо апеллировать именно к ним.
Уважаемые товарищи,
сегодня хочу
сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Уважаемый.
Да. Кто знал, что так будет? Кто знал? Ну и что нам с этим всем делать? Что нам с этим всем делать? Не с русскими. Ну, теперь некоторые. Я обязательно прочитаю то, что вы написали. Ксения Ларина. Эта война убила тысячи людей, разрушила Украину, обездолила и изгнала из своих домов мирных граждан, лишила их родины, изуродовала судьбы и разодрала прошлое, но достоинство и стойкость нации оказались ей не по зубам. Украина есть и будет. Я не украинка, я россиянка. Но эта война лишила меня всего: родины, дома, могил, родителей, работы. И убила мою жизнь, отобрав у меня мою любовь, моего самого близкого, самого главного человека. Мой человек тоже погиб на этой войне. Она разорвала его сердце. Ведь все 4 года мы тоже сопротивлялись войне и русскому фашизму. Воевали как могли на том фронте, где наше слово против их слов. Я хочу сказать, что все не зря. Я не жалею о своем выборе. Я только понимаю эту цену. Мы дождемся победы, я это точно знаю. Слава Украине, презрение и проклятие российской власти и всем тем, кто эту войну оправдывает и принимает. Зетник пишет. 4-й год войны. И что я вижу? Мы, бьющие русскую армию. Это какой-то страшный сон, который я даже боялся себе представить. Очень хочется проснуться, посмотреть в окно и сказать себе: выдыхай. Это был просто сон. Только вот проснуться все никак не получается. Боюсь, что и не проснешься. Еще один зетник оценивает эту войну. 4 года. 4 года назад началась операция, специальная военная операция. Она пошла, очевидно, не по плану. Вернее, не по тому плану, который был изначально у наших военных и политического руководства. В результате страна изменилась необратимо. Как бы кому не хотелось вернуть все вспять, это, пожалуй, главный итог этих 4 лет, трудных лет, но, по-видимому, необходимых, раз так решил Бог, у которого явно был иной план нашего очищения, и я уверен, спасения как страны, общества, цивилизации. Трудный и тернистый план спасения с огромным количеством жертв. Но, видимо, по-другому уже было нельзя. Слишком во многих грехах наше общество запуталось. Да и вы сами прекрасно это видите. То есть война нужна для очищения русского самосознания. Это правда. Она очищает. Она, правда, и украинцев очищает. Они в... Они не знают, что им делать. Помните, года три... в конце 22-го года я вам стал говорить, что у них кризис. Они не знают, что говорить. И они просто сходят с ума. Просто сходят с ума, сходят. Вот смотрите, заголовок в газете. Прочитайте его, пожалуйста. Сейчас я сделаю, чтобы было видно. Читайте. Жизнь на Марсе могла исчезнуть в результате эпидемии гомосексуализма. Между прочим, в программе Алекса «Чемодан, вокзал, Израиль» был разговор о непростых взаимоотношениях между Израилем и Украиной. Но вот вам новость. Завтра Израиль передаст Украине 117 мобильных генераторов. Почему в самом конце зимы? Потому что это Израиль. Как выглядит минус 20 градусов, они не представляют. Сегодня 24 февраля в моем городе в Израиле днем плюс 20. Это очень хорошие генераторы, посмотрите. На колесах. 117 штук. Боже мой, как все поменялось. Эхо. Поразительная публикация. Журналистка Елизавета Осетинская о статистике войны. На более шокирующие данные я наткнулась в статье CNN «Украина стала страной вдов и сирот» о демографической катастрофе, которую переживает жертва нападения. Мало того, что Украина потеряла в общей сложности около 10 миллионов человек из-за оккупации ее территории, из-за того, что миллионы стали беженцами, а сотни тысяч погибли на фронте, но Украина теряет и на рожденных детях. Коэффициент рождаемости упал ниже фатальной единицы. Для простого воспроизводства требуется 2,1, в Европе он в среднем 1,5. Репродуктологи говорят, что и мужчины, и женщины буквально теряют способность к деторождению из-за стрессовых условий, в которых они живут. Действительно, попробуйте зачать ребенка, когда в вашей квартире 8 градусов и нет электричества. На языке вертится слово «геноцид». А как еще можно назвать? Дальше идет продолжение, я читать не буду, в России то же самое. Когда ты не знаешь, что у тебя с твоей жизнью, что будет завтра, как ты будешь ребенка рожать? 18.02.22. Она все знала. Это валютная Симонян. Помните ее знаменитый пост? Завтра в 7.22 я буду в Борисполе. А что такое? Не получилось? Я очень понимаю Медведева, он, ему очень тяжело это выдержать все. Он матом кроет и ничего. Друзья, тут российский алкомарафонец Димон Медведев. А сколько у нас лайков? У нас 3200 зрителей. Пожалуйста, кто-нибудь по... Я понимаю, что вы сочувствуете украинскому народу, но немножко мне посочувствуете, да? Тысяча сто? За час? Ладно, как хотите. Друзья, тут российский алкомарафонец Димон Медведев проснулся и почитал новости. Больше всего его обидела инициатива главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда в страны Шенгенской зоны бывшим и действующим российским военным. Тут Димона понесло. 1945 год, 1812 год. Можем повторить. В общем, бушевал мамкин завоеватель. Хотелось ему посоветовать сперва сжечь Москву, но смысл. Кто не следил, рассказываю коротко. 23 февраля перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе глава европейской дипломатии Каллас заявила, что Европейский Союз работает над ограничением въезда бывшим российским военнослужащим в Шенгенскую зону. Вместе с комиссией мы работаем над тем, чтобы потенциально сотни тысяч бывших российских солдат не попали в Шенгенскую зону. Мы не хотим, чтобы военные преступники и саботажники ходили по нашим улицам. И тут Медведева понесло. Кая, белокурая крыса, сказала, что она работает над тем, чтобы военнослужащие никогда не попадали в Шенген. Какая потеря для наших бойцов. Но они могут въезжать туда без виз, если захотят, как в 812 году. В общем, полезный пьяница, хоть и шумный, постоянно напоминает Европе, что они имеют дело не с приличной страной, а с бешеной собакой, которая за 4 года сильно обделалась, но продолжает мечтать о захвате Европы. И если когда-нибудь у россиян будет шанс, война начнется сразу же. Хорошо, что есть Медведев, хорошо, что он об этом постоянно говорит. Дай бог его печени прочности еще на несколько лет. Я тоже хотел бы, молю Бога. Официальная позиция. Нет, ребята, 1300 это себе дарите. Значит, 4 минуты. Если за 4... Извините, все, ничего личного, только бизнес. Если сейчас же не будет 1500 лайков, простите, я вам не нанялся. Шана Топодяка бросили мне неожиданно, но приятно донатик или донатище. Спасибо большое. И днем еще Даниил и мамка мне бросили один донат. Вы меня разозлили. Официальная позиция. Дмитрий Песков заявил, что с 24 февраля 2022 года люди стали лучше понимать свои корни и что такое хорошо, что такое плохо. Согласен, что такое хорошо и что такое плохо, действительно, с 24.02.2022 года я стал лучше понимать бесспорно. И это... Написал Виталий Рувинский, главный редактор «Эхо». Маша Слоним цитирует Павла Дурова. «Россия возбудила против меня уголовное дело за помощь терроризму, чтобы ограничить доступ россиян к Телеграм. Печальное зрелище государства, боящееся собственного народа». Хорошо. Значит, теперь я иду наверх, дело близится к финалу, и нахожу, где вы описываете, где вы были, в 1917 году, сейчас. Так. Вот, сейчас я ищу. Так, Татьяна Шибалина пишет. Была готова, Березовец предупреждал, но когда начались взрывы, было страшно. Бандаранайке включила «Эхо Москвы» утреннее. Дальше. Нина, я приехала в Испанию 10-го, это я прочитал. Позвонил Алла Ставинская, позвонил сын, сказал, танки в окно видно на Салтыковке. Ларри Дрим, мне тоже позвонил сын в 5 утра, разбудил словами «Мама, просыпайся, война». Друзья с Ворзеля и Ирпеня Выжгорода слали фотки. Дальше. Святханенко. Не спал, телевизор был включен, появилась наша Курбанова посреди ночи, начала вести в прямом эфире и рассказывать о текущих событиях. Гиряков Александр, Поленсия, в 4:30 не спал, услышал взрыв, рев самолета над своим домом, сплошной облачности. Дальше, привет из Канкуна. О начале войны узнала из телевидения ночью в Айдахо. Вся похолодела, билась мысль от ужаса, что же они, Россия будет 9 мая праздновать. Празднует, однако, написала она. Ирина Манина. Я не спала до 4 утра. Я думала, они попрут на Донецкую область, потому что признали ДНР, ЛНР. Но никак не думала, что нападут широкомасштабно. Ужас. Да. Петя Степанов. Ух ты. Я пришел домой с работы, покурил, сел смотреть новости и заплакал. Коротко и ясно. Карина Минасова. Я испытала шок в этот день 4 года назад, не могла оправиться от него 2 недели, потом взяла себя в руки. Валентина, привет из Харькова. 3 часа утра, 24-го. Харьков бомбили постоянно, и мы все сидели в тамбуре все дни и ночи. 21 век. Помню многие удары по городам, особенно Винницу и Одессу. В Одессе ракета убила 3 поколения прекрасного попа, а мужчина потерял смысл жизни, так как под завалами была его дочь, жена и мама. Я видел это. Он выл. Он выл. Нам вечером 23-го друзья сказали собирать чемоданы, что на окружной стоят танки. В 5 утра проснулась от взрывов. Со второго этажа видно было, как горела Северная Салтыковка. И вокруг пожары. Было страшно и не верилось. Алена Проходкова. 30 лет жила за границей, разбудили подруги, что бомбят мой Краматорск. Ирина, Ирина, сложная фамилия. У нас у всех утро начиналось одинаково. Звонили друзья и внуки. До 18 марта не помню. А 18-го я забирала внуков в Париже, они ехали сами 5 дней. сын ушел воевать. Ну, кто-то на иврите написал, не понимаю. Война началась, когда я была в Израиле, утром включила телевизор, а там такое. Брат недели через две ушел на войну. Фарида, читаю ваши комменты, мои дорогие, и у меня слезы наворачиваются, такое пережить тяжело. Миша Швец, я тоже до последнего не верил, думал официально введут войска в ДНР, ЛНР и все. София Котляр, сегодня центр Киева был полностью перекрыт, приехали выразить поддержку и так далее, достали. Ну, у нас окна задрожали от взрыва, в 4 утра стали бомбить жуляны, телевышку и так далее. Алекс Бен, мне сказали утром в немецких новостях, передали, Путин напал на Украину. Я говорю, быть не может, наверное, перестрелка, а потом по всем каналам вереницы машин на дорогах Украины. И Ларри Дрим пишет правду. Я думала, что сейчас русские выйдут на все площади и все остановят. Я думала, мир вздрогнет, а все ждали, пока мы падем за 3 дня. Да, это правда, это правда. На Латте. Жили в Бучанском районе, это которое сейчас в Америке. Бывший Киево-Святошинский. Проснулась от взрыва рядом с домом. В январе подарила дочери на Новый год подарок. Курсы парамедиков. Были готовы. Ждали, знали, но не верили. Вот Анна Маркс. Понимаете, тут появляются вопросы. Вначале надеялись, что русские поднимутся против войны. Так красиво кричали, мы же братья, но чудо не произошло. А Ларри Дрим вспоминает про Лукашенко. А как самолеты вылетали из Мозера, Беларусь, и все читали белорусский Гаюн, это СМИ, что через 15 минут нас будут бомбить, ненавижу навсегда. Да, это преступление, которое не будет прощено Лукашенко. Ну, он недооценивает. Танюха Крячко. Добрый вечер. Нас в Харькове на работе предупредили, что возможно будет нападение. Даже методички выдали, как вести себя, если начнется война. Но мы все не верили. Тут вы уже начинаете вспоминать, кто как защищал Украину. Фарида Валиева. Уже с Крым наш. Российская пропаганда работала активно против Украины. У нас на работе только 5-6 женщин были против войны. Остальные молчали, а мужички, как возбудившиеся пацаны, были за. Охренеть. Гога, что вы думаете о высказывании директрисы Новосибирского колледжа? Почему студенты должны погибать на войне? Я про нее ничего не думаю, потому что если ты дурой родилась, дурой и помрешь. Но дело в том, что ей в городе проходу не дают. Ее ненавидит весь город. Она написала письмо в ФСБ, чтобы ее защитили. Вот вам народный ответ любви к Путину. Ирина Манина. Родственнику в Гостомеле заминировали квартиру. Он просто чудом увидел нитку какую-то. Саперы разминировали, умный человек. Из квартиры, конечно, вынесли все, что могли. Но это главное то, что у них было. Помните? Унитазы. Накануне Елена Орехова. Накануне 23 числа в среду я вечером была на тренировке. И сказала, что, может быть, мы не увидимся из-за войны. Все посмеялись, а потом 8 марта мы попали в оккупацию, видели смерти. Людок, то, что наша армия выдержала нападение, надо сказать спасибо Порошенко, благодаря новым изобретениям Стугна, Богдана. Всем надо сказать спасибо. Всем надо сказать спасибо. Вы... Надо быть благодарными людьми, надо понимать, что ты жив, потому что кого-то убили. Любовь Фионова по поводу вот этого мальчика. Я это видео тоже видела, еще как девушка несла на плечах овчарку несколько километров. Да, это правда. Вы все, мы помним это видео. Мы помним это видео. Ирина М. Днепро. Проснулись от взрывов, бомбили аэропорт, лежала на полу с дочкой, орала в телефон сестре, что война. Да, я знаю, что Ирина Шевчук умерла. Я знаю. Но давайте сейчас о российских актерах не говорить, даже о хороших. Елена Гутерман. Я своей знакомой в Москву отправляла видео танков в Каховке. А она мне: не может быть, это не наша техника, на нашей нет буквы З, В. А потом написала, чтобы я прекратила отправлять ей что-то о войне. Твою мать. Пархоменко напомнил, как Прилепин 24.02.22 писал. Ух, я не знал, что он такая сука. Такая. Стараются входить тихо, никого не разбудив, не могут без дешевого позерства. Ирина, мне утром позвонила дочка, все война, родственница, которая ехала из Мариуполя с годовалой дочкой уже под бомбежками. Муж остался на линии фронта, писала, что русские до вечера возьмут Запорожье. Ну, как видим, не взяли. Галина Саврук, мы можем дождаться победы, мы сделали... Нечеловеческие усилия. Мы выжили, удержались. Все будет Украина. Владимир Афанасьев. Я ехал к родителям в деревню, в более безопасное место. А мне напротив села ехала колонна Z-танков. Z-ников. Только потом я понял, что мог погибнуть. Да. Ларри Дрим. Помните, как детям на спине маркером писали, кто он и дату, номер родственников, чтобы не потерять? Русские вам все припомнят. Как в Дахау. Ирина. Была в панике, ехала с подругой еще одним ребенком. Имели только воду, памперсы, детское питание. Магазины были закрыты, дорогу бомбили. Добирались до Черкасской области двое суток, потом еще сутки. Елена Гутерман, вот как мы, только телефоны не чистили. Мои родственники бежали из Херсона в Одессу, почистив телефоны, написав на спине у внука дату, имя и номер телефона. Мчались группой машин с проводником на скорости, объезжая воронки. Ищу нужное сообщение. Из Киева мне позвонила сестра в 7 утра в Москву и сказала, они нас бомбят. Не спал после 2 недели по 3-4 часа, потом уехал из РФ навсегда. Юли Морнинг пишет, а в это время в Москве на набережной Смоленки салют, как не в себе, салютовали и знали. Вы имеете в виду, что сейчас в Москве салют, посвященный 4-летию убийств, или тогда? Игорь, Чехия. Я выходил из дома в Израиле, когда увидел новости, сел в машину и заплакал. Валентин, я никак не могу поверить, Россия просрала все, что можно. До полного масштабного вторжения не было лучших друзей Украины, не было лучших друзей России. А дальше что? Юли Морнинг, смотрела в окно, глядя на гостиницу «Украина», теперь «Рэдисон». И вот это зарево от салютов. Сейчас. Татьяна Стрельникова, когда выскакивали из окружной дороги Харькова, судорожно искала Венедиктова на эхе, но он оказался у Плющева, хотелось знать, выйдут русские на площади или нет. Помню все эфиры и что говорилось в них. СПГ, проснулся в 5 утра, гремело вдалеке. Понял, война, 25 февраля, ураганом разрушили квартиру, повезло, так как снаряд был без заряда, прошил 4 этажа и застрял в полу на первом. Ох, тут сообщение. Елена Шевчук. А я в шоке. Начала звонить брату в Москву, а он не ответил. 3 точки. До сих пор. Елена Гринберг. Первый погибший в Пирятине был мой одноклассник, а другой – одноклассник моего сына. Елена Май потрясающе написала. Есть выражение «он или она для меня умер», когда кто-то совершает недопустимое. Никогда не думала, что в моей жизни появится кладбище живых. Я думала, что когда погибнет 10 тысяч русских, их женщины не будут пускать на войну. Как же я ошиблась? Нина Тихомирова орала в телефон сестре. Нас бомбят, она мне, не придумывай, вы сами себя бомбите. Не общаемся 4 года, она в России. Капец. Виталий Минкин, давайте помянем всех героев Украины, погибших за свободу и независимость Украины. Победа будет за Украиной. Главное не забыть, кто начал войну. Катерина Петрякова, уже 4 года... Дочка со мной не общается, живя в России. Ларри Дрим хорошо написала. Между нашими народами пропасть величиной огромной, память. Мои дети, мои будущие внуки будут знать все про Запоребрик. О, сколько горя. И Люда Кияшка. Звонила мне сестра с Крыма. Я ей говорю, нас бомбят. А она мне, это вас пугает. Понимаете, им вот кто так реагировал, но это же не может в голову вложиться. Ирина Манина. В наш маленький приморский городок приехали украинцы. Их дети прятались под кроватями, когда слышали гудки с моря, входящих в бухту теплоход. Знаете, давайте еще раз скажем друг другу важные слова. Первое. Украина живет и с каждым днем все сильнее. И вы знаете, что я имею в виду, когда я это говорю. Второе. Россия умирает, но россияне и власть стараются этого не замечать. Я уже не хочу читать никакие аналитические материалы, но там они есть блистательные. Я завтра почитаю в дневном эфире, в вечернем. Что нам надо сделать? Ну, я же сейчас смотрю сериал «Паттер Браун», «Пастор Браун», «Отец Браун». И я многому из этого сериала учусь, потому что Гарнер, который писал детективы, он был невероятно умным человеком, и там религия показана совершенно в другом смысле, в котором, ну, во-первых, это не Россия, но это... Короче говоря, вот этот шаг, который делает Европа, запрещая российским военнослужащим, бывшим и настоящим, ехать в Европу, это невероятное решение. Они это сделают. Это невероятное решение. Мы-то с вами все время думаем, чем отличается хороший русский от плохого русского. И помните, я вам говорил, что ну, это вообще такая схоластика, так определять. Но если ты убивал украинца за деньги, если ты работал на военном заводе, в общем, если ты что-то делал для войны, ты плохой русский. Ну, вы понимаете, я говорю условно, я не делю. Если нет... Я еще раз и еще раз повторяю фразу Паттера Брауна. Он говорит, простите меня, отче. Исповедуется. Рассказывает о преступлении. И он говорит, вы простите меня, отче. А тот ему отвечает. Отец Браун, я-то вас прощу, но вам же не со мной договариваться, а с Богом. Молите Бога, чтобы Бог вас простил. Почему я это вспомнил? Потому что, когда закончится война, то в разных видах, потеряв все, они еще не понимают, что они потеряли. Они жили в комфортном мире. А теперь они будут иметь только тушку Путина, больше ничего. Они будут просить прощения, кто-то из них. И вот колоссально написала Ларри, да? Вы? Что пропасть называется память. И она в нашем поколении никуда не уйдет. А я хочу им сказать фразу отца Брауна. Я бы им сказал, вы просите у нас прощения для того, чтобы мы попросили Запад разрешить вам въезд в Европу. Вашим детям, которые ни в чем не виноваты. Вашим внукам, которые будут ни в чем не виноваты. Потому что война закончилась. Но зачем вы просите прощения у нас? Вы должны просить прощения не у нас, потому что мы выжили. Вы должны просить прощения тех, кого вы убили. А поскольку они не здесь с нами, то вы должны просить прощения у Бога, чтобы Он вас простил за ваши прегрешения. Да, 21 век, пусть живут с этим грузом до конца дней своих, и тогда они обидятся, как обиделись немцы на проигрыш в Первой мировой войне, чем и воспользовался Гитлер, который сказал: нас унизили, мы великая нация, мы наведем порядок. Давайте скажем спасибо друг другу за то, что мы поддерживаем друг друга. Давайте скажем спасибо главным действующим лицам всего этого безумия украинской армии, благодаря которой мы с вами живы и Украина жива. И эта украинская армия, благодаря еще одна благодарность от нас. Это более чем 80 странам, которые так или иначе поддерживают Украину. Более 80 стран. Понимаете? И вот София Котляр. В это воскресенье Папа Римский на полуденной молитве просил Бога о победе Украины. Это впервые прозвучало в Ватикане. Закончить я хотел вот чем. Я вам говорил, что возможно это вот такое испытание. Ну вот если Бог есть, имеется в виду Бог, создатель, компьютерная игра, не имеет значения. Это вот такой очередной приход антихриста. Помните, я вам говорил, Путин это абсолютный антихрист, это не человек. Вы помните, я вам говорил, что он человеком не является. Это физическая оболочка человека, но захваченная дьяволом, не дьяволом буквальным, а может быть и буквальным, я не знаю, у них же там наверху все время идет борьба в этом смысле между добром и злом. Всемирный потоп был посущественней этой войны. И это борьба тьмы со светом. И вот если он антихрист, вот как мы видим, вокруг него вот эти вот, это вот это русский народ. И мы видим, как в очередной раз тьма проигрывает. Я это чувствовал, когда в первый день войны, ну, во-первых, вы видели, чего я там говорил у Плющева, но я сказал еще одну вещь. Украина все равно выиграет по одной простой причине. Ни одна страна в мире не может воевать против всех. А Путин воюет против всех. И уже мертвечиной попахивает. Давайте любить друг друга, давайте будем внимательны друг к другу, давайте позвоним родителям и детям, несмотря на то, что вы, возможно, в ссоре. Сегодня-то есть, завтра нет. И давайте помогать, чем можем. Нашими разговорами, нашими звонками. Мы мало что можем. Историю делают крупные числа. Мы с вами маленькие числа, но мы на своем месте. И вот то, что каждый день вы приходите сюда, что вы помогаете своим присутствием поддерживать здравый смысл среди нас. Сейчас тут 3308 человек. Разве это мало? Из разных стран, разных наций. Разве это мало? Тут 3000, там 2000, у того 10 тысяч, у кого-то миллион. Мы все равно побеждаем, не победим, а побеждаем уже сейчас. 4 года войны. Слава Богу, что Российская Федерация оказалась колоссом на глиняных ногах, прогнившим, тухлым государством. Римская империя периода заката. Я бы даже сказал падение. Мы встречаемся с вами завтра по классической схеме в 16 часов и в 21 час. Мы живы. Украина жива. Украину любят и уважают. Не это ли победа?